Павел Любовь Баматова, в Москве 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Дмитрий Медведев встретился с представителями общественной организации «Матери Беслана». В связи с распространением кишечной инфекции в Европе, Россия ввела запрет на импорт овощей из стран ЕС. Соединенные Штаты продолжают попытки убедить сирийские власти прекратить применять силу против мирного населения. Эти и очень многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев пообещал родственников жертв теракта в Беслане еще раз изучить материалы расследования. Таковы итоги встречи Дмитрия Медведева с представителями общественной организации «Матери Беслана». Члены «Голоса Беслана», альтернативной организации, объединяющей родственников погибших, удивлены, что их не позвали на встречу с главой государства, рассказывает Марк Крутов.
Встреча матерей Беслана с Медведевым должна была состояться еще 5 мая, однако из-за неких неотложных дел президента была отменена. Время для нее нашлось лишь в среду вечером, накануне отлета президента в Италию. О чем просили главу государства родственники жертв трагедии, рассказала в интервью «Радио Свобода» сопредседатель комитета матери Беслана Аннета Гадиева.
Мы для президента подготовили 3 документа. Один, который касался непосредственно вот основного нашего дела, это документ, касался необъективного расследования исламского теракта. Второй документ у нас касался социальной защиты жертв террористических актов, не только нашего бесланского, но и вообще всех тех, кто пострадал в России от терактов. И третий – это были рекомендации наши. Мы посчитали, что мы имеем право их делать, потому что мы на себе испытали ужас террора, и, наверное, мы более глубоко прочувствовали, поэтому более заинтересованы, чтобы это зло было побеждено. Мы предложили ряд рекомендаций ему тоже.
Что касается, собственно, расследования и наказания виновных в бесланской трагедии, о чем шла речь?
Шла речь о том, что теракт был предсказуем, но ничего не было предпринято. Те, кто отвечал за это, они проявили халатность, недобросовестность. Затем мы говорили, что когда случился теракт, то оперативный штаб по спасению заложников, в принципе, бездействовал, не предпринимал никаких реальных шагов по спасению заложников. И третий вопрос – это вопрос необъективного расследования. Если не будут наказываться должностные лица, которые отвечают за безопасность граждан, до тех пор граждане России в небезопасности.
Говорила сопредседатель комитета матери Беслана Аннета Гадиева. Встречи с президентом много раз безуспешно добивались и представители другой общественной организации, объединяющей жертв теракта – «Голоса Беслана». Напомню, в 2008 году «Голос Беслана» утратил юридический статус. Организация была перерегистрирована так, что в ней не осталось основателей. Ее изначальный председатель Элла Кисаева назвала ситуацию «рейдерским захватом». Весной этого года Министерство юстиции Северной Осетии отказало «Голосу Беслана» в регистрации юридического лица. Несмотря на это, Элла Кисаева рада, что хоть кто-то из родственников жертв трагедии смог встретиться с главой государства.
Хоть в таком формате состоялось, да. Я думаю, что он прекрасно знал, что есть «Голос Беслана», который десятками писем ему заявления, тысячи подписей собирали. Это его выбор был. Нам не важно даже, с кем встречался, важно, будет ли результат.
Вы бы говорили с Дмитрием Медведевым о том же, о чем матери Беслана?
Не совсем так, что то же самое они хотели донести. Ведь о хронологии судов они не могли донести, потому что судебные инстанции прошли мы, конкретно «Голос Беслана» с потерпевшими. Мы являемся организаторами заявлений в Страсбурге. 294 заявления. Вот в конце мая мы отправили 94 заявления в Страсбург. Жалобу от 94 потерпевших. Колоссальный труд. За этими заявлениями стоят суды, которые мы прошли в России. И это тоже опыт. И из этого опыта тоже нужно делать выводы. Судебная система не работает. Дело же не только в том, что вот некого бывшего президента Засухова не наказали, там переговорщика не наказали. Это как бы частные случаи. А работает система, система безответственности, не срабатывают законы. И вот об этом по существу надо было говорить. Я думаю, результат должен быть. Хоть в малой толике какие-то социальные гарантии предоставят. Ну, я так полагаю, что это будет на республиканском уровне. А ведь мы хотели обхватить всех жертв терактов. Я думаю, что жертвы теракта Нордоста, Волгодонска, Буйнакска, это Чечни, Ингушетии, Дагестана, они крайне недовольны будут этой встречи, потому что они эти результаты на себе не почувствуют.
Говорила лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Почему власть предпочитает вести диалог с представителями лишь одной из организаций, объединяющих жертв бесланской трагедии? Вот мнение создателя сайта «Правда Беслана» Марины Литвинович.
Я вижу здесь по меньшей мере три причины. Основная заключается в том, что у этих двух организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана» разные выводы и разные понимания того, что произошло во время теракта. Если «Матери Беслана» в основном обвиняют в случившемся местные осетинские власти и бывшего президента Дзасохова, они говорят о том, что теракт не предотвратили, что о нем знали и ничего не сделали, то «Голос Беслана» поднимает значительно более серьезную и важную проблему, а именно то, что штурм школы и первые выстрелы по школе были сделаны вовсе не террористами, а сотрудниками российских спецслужб. Это как бы тот вывод, который властям слышать не очень хочется. Это первая и самая главная причина. Вторая причина – это, конечно, Страсбург, потому что всю активную деятельность по подаче жалоб в Страсбургский суд ведет именно «Голос Беслана». И, безусловно, властям не очень это может нравиться. Ну и третья причина – которую я вижу, она может касаться в целом более такой оппозиционной, что ли, настроенности «Голоса Беслана» и их активной деятельности в последнее время, потому что «Матери Беслана» не ведут активной политической и общественной деятельности, во всяком случае, они не участвуют в митингах, пикетах и так далее. И можно добавить еще момент, что «Голос Беслана» разработал очень важный законопроект о статусе жертв терроризма, который в идеале должен коснуться всех людей, пострадавших от терактов в России в последние 10-15 лет. И очень жаль, что не было представителей «Голоса Беслана» на этой встрече, потому что мне кажется очень важным принятие такого закона, который бы четко определил какие-то государственные гарантии для людей, которые по вине государства во многом стали жертвами терроризма, потеряли своих родственников и испортили здоровье и так далее.
Говорила Марина Литвинович. В результате захвата школы в Беслане боевиками 1 сентября 2004 года и последовавшего 3 сентября штурма погибли более 300 человек, в основном дети. Единственный пойманный живым террорист Нурпаши Кулаев был арестован и в 2006 году приговорен к пожизненному заключению. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Средиземном море пропали без вести более 200 мигрантов из Северной Африки. Накануне вечером потерпело крушение судна, направлявшееся из Ливии в Италию. Удалось спасти более 500 человек. Следствие ходатайствует об аресте начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России генерал-майора Александра Белевитина и его подчиненного полковника Алексея Никитина, задержанных в Москве по подозрению в получении взятки. Следственный комитет России предъявил обвинение Рустаму Махмудову в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Комиссия называет неадекватным решение России о полном запрете на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза из-за распространения в Германии острой кишечной инфекции. В Перми суд продлил арест трем обвиняемым по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» на 3 месяца, как об этом просила прокуратура. В Пакистане не менее 23 военнослужащих внутренних войск погибли при нападении боевиков на отдаленный пограничный пункт Шалталу на границе с Афганистаном. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Темы сегодняшнего выпуска – рассказ о фестивале искусств «Черешневый лес», который проходит в Москве, четвертый том истории халифата Олега Большакова. Эта книга, вышедшая в издательстве «Восточная литература», будет также представлена в сегодняшнем выпуске. Фотовыставка в Фонтанном доме в Петербурге под названием «Иерусалим глазами Дмитрия Брикмана». Концерт академического хора МГУ, который отметил свой день рождения. Эти и другие темы сегодня в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте впервые этот выпуск сегодня в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а мы возвращаемся к главным темам дня. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 17 минут. С сегодняшнего дня Россия ввела запрет на ввоз овощей из всех стран Европейского Союза. Решение принято из-за распространения в Европе острой кишечной инфекции. До 2 июня запрет действовал только на ввоз продуктов из Германии и Испании. Кроме того, властями России дано предписание изымать на внутреннем рынке ранее ввезенные из ЕС свежие овощи. Заболевание зарегистрировано в 9 европейских странах. Большинство заразившихся находится в Германии. По данным медиков, от инфекции уже умерли не менее 17 человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Москве Михаил Соленков.
Распространение в Европе, не только в Германии, но и в других странах, острой кишечной инфекции – это главная причина запрета на ввоз овощей в Россию из Евросоюза. Также дано предписание изымать все свежие овощи, ввезенные из ЕС. При выявлении в торговых сетях свежих овощей, съедобных корнеплодов и клубнеплодов, произведенных в странах Европы, они будут изыматься из оборота. Об этом главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко сообщил в эфире российского телеканала «Вести».
Санитарные власти Европы не могут разобраться в этой ситуации, это говорит о беспомощности, о отсутствии тех механизмов, по которым расследуются подобного рода явления. И это не просто, так сказать, брюзжание узкого ведомственного специалиста. За этим, как вы видите, стоит экономика, жизни и здоровье людей. Поэтому это, пожалуй, главная причина, которая нас заставила ввести запрет на ввоз, на изъятие продукта из оборота. Вот в Калининградской области там где-то порядка 120 тонн этой продукции. Продукции мы изымали. То есть вывод такой, что ситуация развивается, ситуация не взята под контроль, и ситуация имеет тенденцию к расширению своей географии.
В то же время глава Роспотребнадзора высказал сомнение в том, что причиной эпидемии могли стать именно овощи.
Сегодня, через месяц с начала развития событий, неизвестно. Огурцы – не факт, что они являются фактором передачи. Это не факт.
Глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин поддерживает запрет на ввоз овощной продукции из стран Европы и уверяет, что это решение российских властей не приведет к резкому росту цен или нехватке продуктов на рынке.
Я надеюсь на то, что система безопасности продуктов питания, в Германии она одна из сильнейших в мире, достаточно хорошо сработает и будет установлен источник заражения. С другой стороны, можно сказать, что июнь – самый безболезненный месяц, когда можно вводить такие ограничения, потому что, видимо, это учитывали российские власти, потому что в зависимости от сезонных овощей в июне, июле, августе минимально. Поэтому два фактора повлияло. Это первая такая предосторожность, насколько она оправдана, сейчас не ясно. А второе – это минимальный риск для цен, потому что местные поставки, начиная с июня, значительно дешевле, чем импорт.
Дмитрий, а может быть, стоит усилить меры контроля за продукцией внутри страны?
Ну, конечно, потому что, к сожалению, как показывали те же вспышки гриппа в России, система идентификации самого вируса только формируется. Но я согласен с вами, что должны быть изменены приоритеты, и надзор на внутреннем рынке за производством должен быть усилен, а последние 5 лет он только ослабевал из-за либерализации и защиты малого и среднего бизнеса.
Таково мнение главы Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина. В Роспотребнадзоре граждан России призывают быть предельно внимательными, тщательно мыть овощи перед употреблением в пищу и соблюдать правила личной гигиены. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Латвии проходят выборы президента страны. Его избирают латвийские сейм, согласно Конституции Латвийской Республики. Передает корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
На президентский пост претендуют 2 кандидата. Нынешний президент по профессии врач-хирург Валдес Атлерс и 67-летний экс-банкир, мультимиллионер, депутат Сейма Андрис Берзинш. Напомню, что в минувший уикенд Валдес Атлерс объявил о роспуске Сейма, мотивируя свое решение борьбой с олигархами и непопулярностью парламента в обществе. Уже запущена процедура проведения референдума. Он состоится 23 июля. Кворума этот референдум не имеет, а потому, судя по всему, Сейм будет распущен, и в октябре состоятся внеочередные парламентские выборы. И сегодняшние дебаты показали, что предвыборная кампания уже началась. Во всяком случае, каждый оратор апеллировал к совести депутатов, напоминал о народных нуждах и призывал к росту благосостояния общества. За Затлерса 33 депутата правящей фракции «Единство» и 7 депутатов из национал-радикальной фракции «Все Латвии». Итак, 40 голосов из необходимых 51. В остальных фракциях свободное голосование. Симпатии разделяются. Однако «золотая акция» у русскоязычного «Центра согласия», второй по величине, но находящейся в оппозиции фракции. По словам председателя «Центра» Яниса Урбановича, кто из кандидатов даст им шанс попасть в правительство, за того и проголосуют. Но каким должен быть президент Латвии, кто бы он ни был? Вот что думает по этому поводу экс-депутат Сейма маэстро Раймонд Палс.
Я думаю, что надо больше думать о том, что творится в стране внутри. Это самое главное. Да? Эти заграничные поездки, эти встречи, там это все очень красиво, эти приемы, это, очевидно, тоже надо делать. Но самое главное поездить и быть среди тех людей, вот, которые живут в Латгалии, которые живут в окраинах страны. Да,
у которых... То есть больше внимания уделять на внутреннее?
Только внутренним делам. Вот это, потому что там эта внешняя политика, она без нас-то решает, что делать. А мы должны думать только о своих.
Считает Раймонд Паулс. А вот что думает о своем президентстве Валдес Затлерс.
Если вы гражданин, который патриот своей страны, и если есть в обществе такая надобность, что они хотят видеть президента, который не вышел из политических кругов, профессиональных, да, то я должен. Я должен служить своей стране. Это нормально.
Сообщил Валдес Затлерс. Напомню, что президент Латвии избирается на 4-летний срок. Его функции носят в основном репрезентативный характер, поскольку Латвия – парламентское государство. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Вы слушаете Радио Свобода. Может ли мученическая смерть сирийского подростка стать поворотным пунктом событий в Сирии, охваченной народными выступлениями в поддержку политических реформ? И каков предел возможностей администрации президента США Барака Обамы в том, чтобы убедить сирийского президента прекратить репрессии против своих сограждан? Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Гибель 13-летнего сирийца Хамзы Аль-Хатиба, предположительно в результате жестоких пыток в застенках сирийских спецслужб, получила заметный резонанс в американских СМИ и среди официальных лиц. Госсекретарь Хиллари Клинтон во вторник выразила глубокую озабоченность сообщениями о смерти мальчика. Я считаю, что для многих сирийцев этот случай символизирует полный провал любых усилий сирийского правительства сотрудничать с собственным народом и прислушаться к нему. Остается лишь надеяться, что этот ребенок погиб не зря, что сирийское правительство правительство прекратит жестокие действия и начнет переход к реальной демократии. Сирийский официоз утверждает, что мальчик погиб не от пыток, а от огнестрельных ранений, полученных в ходе уличных волнений. Насколько можно верить этой версии? Я задал этот вопрос Тому Портеусу, заместителю директора программ, базирующейся в Нью-Йорке международной правозащитной организации Human Rights Watch. Мы не располагаем какой-либо независимой информацией о 13-летнем Хамзе Аль-Хатибе, на теле которого, как предполагается, присутствуют следы пыток. Однако 1 июня Human Rights Watch выпустила обширный доклад, задокументировавший не только широкомасштабные и систематические незаконные убийства сирийских граждан силами безопасности, но и повсеместную практику пыток заключенных. За решетку брошены тысячи людей, особенно в городе Дераа. Согласно протоколам бесед наших представителей со свидетелями, с бывшими заключенными, среди жертв есть и дети. Мы также убеждены, что смогли воссоздать картину преднамеренных, спланированных атак правительства Сирии против гражданского населения. Это подпадает под определение преступлений против человечности. Очевидно, что, применяя крайние формы насилия, власти Сирии посылают населению сигнал о необходимости прекратить протесты. Я считаю, что этот сигнал контрпродуктивен. Напротив, чем жестче действует правительство, тем решительнее население настроено на продолжение протестов. И теперь погибший подросток Хамза Аль-Хатиб стал мучеником, знаковой фигурой, которая заставляет все больше протестующих сирийцев выходить на улицы. Мой следующий собеседник Дэвид Леш, профессор истории Ближнего Востока Университета Тринити в Техасе. Профессор, ведь еще недавно многие, включая высокопоставленных представителей администрации США, были склонны считать, что президент Сирии Башар Асад способен разрешить внутренний конфликт мирными средствами и начать политические преобразования в стране. Насколько эта точка зрения состоятельна сейчас? Его шансы пойти по такому пути тают с каждым днем. Рост насилия в стране и поступающие сообщения о пытках неуклонно подрывают его легитимность. Думаю, что в ближайшей перспективе режим Асада устоит, ибо располагает действенными механизмами репрессий. Но в долгосрочном плане, скомпрометировав себя в стране и за ее пределами, Асад обрекает страну на усиление международной изоляции. Его традиционные сторонники, сунниты из мира бизнеса, могут отвернуться от него из-за международной изоляции, включающей экономические санкции, и начать противодействие режиму или способствовать его свержению. Думаю, что Асад упустил возможность сработать на опережение и начать полноценные политические реформы, не доводя до точки кипения. Вместо этого он и его окружение, судя по всему, предпочли перейти к режиму выживания, сохранения власти любыми средствами, включая жестокое подавление протестов. Сирийская оппозиция расколота. У нее нет общепризнанного руководства, и у правящего режима есть все условия для подавления волнений в краткосрочной перспективе. С молчаливого согласия Башара Асада насилие властей Сирии против народа продолжается. Однако ни президент США Барак Обама, ни госсекретарь Хиллари Клинтон не спешат призывать к отставке Асада, как они это делали в отношении Мубарака или Каддафи. Почему? Это продиктовано опасениями в том, что если центральное руководство в лице Асада будет резко отстранено от власти, то страна, имеющая внутренние этноконфессиональные разногласия, просто взорвется, как это было с Ираком после свержения Саддама Хусейна. У Сирии настолько важное стратегическое положение в ближневосточном регионе, что подобный взрыв станет катастрофой для региона, да и для всего международного сообщества. Администрация Обамы продолжает надеяться, что постепенное усиление нажима на режим Асада заставит его прекратить насилие и перейти к реальным политическим реформам. Но такой подход пока не срабатывает. Асад, в свою очередь, не поддается на международные санкции, репрессии усиливаются, поступают сообщения о пытках. Следующим уровнем давления на Асада и его приближенных могут стать обвинения Международного уголовного суда в преступлениях против человечности, что сделает практически невозможным достижение с Асадом какого-либо компромисса, кроме как смены сирийского режима. Так американские эксперты оценивают ситуацию в Сирии после сообщений о насильственной смерти 13-летнего подростка Хамзы Аль-Хатиба. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве, 17:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Средиземном море пропали без вести более 200 мигрантов из Северной Африки. Накануне вечером потерпело крушение судна, направлявшееся из Ливии в Италию. Удалось спасти более 500 человек. Следствие ходатайствует об аресте начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны России генерал-майора Александра Белевитина и его подчиненного полковника Алексея Никитина, задержанных в Москве по подозрению в получении взятки. Следственный комитет России предъявил обвинение Рустаму Махмудову в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Махмудов был задержан задержан во вторник в Чечне. Европейская комиссия назвала неадекватным решение России о полном запрете на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза из-за распространения в Германии острой кишечной инфекции. В Перми суд продлил арест трем обвиняемым по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» на 3 месяца, как об этом просила прокуратура. В Пакистане не менее 23 военнослужащих внутренних войск погибли при нападении боевиков на отдаленный пограничный пункт Шалталу на границе с Афганистаном. В Йемене в сторону столицы страны Саны направляются тысячи вооруженных сторонников шейха Садика Аль-Ахмеда, вождя племени оппозиционного режима президента Али Абдаллы Салиха. Правительство Австралии добивается того, чтобы президент Сирии Башар Асад ответил перед Международным судом за преступления против человечности в связи с репрессиями против участников мирных акций протеста. Парламент Японии отказался выразить недоверие премьер-министру страны Наото Кано, отставки которого потребовали вчера 3 оппозиционные японские партии. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич, ожидающий суда в Гааге, 2 года назад тайно лечил лимфому в белградской больнице. В это время Младич разыскивал международный суд. На американский штат Массачусетс обрушились несколько торнадо, погибли 4 человека, причинен большой ущерб 24 городам, в которых сорваны крыши и повалены деревья. Сейм Латвии сегодня выбирает президента страны, на этот пост претендует нынешний глава государства Валдис Затерс и депутат Сейма Андрис Берзинш. Китай заявил протест в связи с сообщением компании Google о том, что масштабная кибератака, которой подвергся почтовый сервис Gmail, была организована именно китайскими хакерами. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Государственная Дума России в первом чтении одобрила внесенный президентом проект закона о совершенствовании государственного управления в области противодействия коррупции. Этот законопроект разрешает проверять достоверность сведений, которые сообщают государственные служащие в декларациях о своих доходах и имуществе. Газета «Коммерсант» сообщает по этому поводу, что право на проверку получают непосредственные начальники государственных служащих. Однако думские оппозиционеры не уверены в эффективности такой меры. Обзор публикаций на эту тему и комментарий эксперта по поводу законопроекта представит моя московская коллега Динара Седикова.
Теперь все от высших должностных лиц государства до рядовых госслужащих должны будут ежегодно декларировать не только собственные доходы и имущество, но и сообщать эти же сведения о своих супругах и несовершеннолетних детях. Независимая газета сообщает, что документ по существу является ответом Дмитрия Медведева на один из главных вопросов общества. Каким образом будут проверяться декларации о доходах чиновников и депутатов? Глава государства предлагает с этой целью частично рассекретить банковскую, налоговую и имущественную тайны, а также унифицировать для представителей власти всех уровней процедуру декларирования, четко определив перечень карт для нарушителей. Газета «Коммерсант» описывает новую систему. Если возникнет подозрение, что кто-то из госслужащих сообщил недостоверные сведения, то его декларация может подвергнуться проверке. Основанием для этого, как уточнил полпред президента Гарри Минх, послужит, в частности, письменная информация, которая будет поступать от правоохранительных органов, руководящих органов политических партий, общественной палаты, общероссийских и региональных СМИ. Проверки достоверности в госучреждениях будут проводиться по инициативе и под контролем высшего начальства. Работодатель сможет проверить даже суммы, хранящиеся на банковских счетах. Для схожих проверок в депутатском корпусе, в парламентах всех уровней нужно будет создать специальные комиссии по контролю за достоверностью сведений по их доходам и имуществу. Препятствовать проверке, к которой могут быть подключены правоохранительные и налоговые органы, не вправе никто, включая банки и иные кредитные организации. Депутаты проголосовали за законопроект единогласно. Думские оппозиционеры голосовали за, в то же время предупреждая, что таких проверок степень коррумпированности российского общества не уменьшится. Об этом пишет «Коммерсант» в статье под заголовком «Со счетов госслужащих снимают тайну». Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров также не возлагает на будущий закон особых надежд.
Нельзя оценивать законопроект в отрыве от той среды, в которой будет применяться закон. У нас разрыв между законами и их конкретным применением колоссальная жизнь, бюрократия, жизнь. Бизнес регулируется совершенно какими-то другими установлениями. Поэтому оценивать любые законодательные инновации абсолютно бессмысленные. Их можно оценивать только в ситуации, когда право работает. Единственное, что она изменит, она даст одним чиновникам в руки инструмент шантажировать других, что, конечно, можно рассмотреть как некий позитивный эффект, потому что если они чуть-чуть отвлекутся, это может нам доставить некое удовольствие.
Оппозиционеры засомневались в том, что эта инициатива президента как-либо повлияет на ситуацию. Коммунисты заявляли, что первое, что необходимо предпринять при борьбе с коррупцией, это конфисковать имущество. Справедливый рос Геннадий Гудков предложил воспользоваться зарубежным опытом и снять банковскую тайну со всех сведений о доходах и имуществе, если речь идет о госслужащем. Но и этот одобренный в первом чтении законопроект предлагает лишить чиновников, судей и народных избранников таких укрытий, как банковская и налоговая тайна, а также запрет на вмешательство в частную жизнь. Но если проверяющие, получив сведения, составляющие банковскую тайну, разгласят ее, то их, согласно законопроекту, будет ожидать наказание. А вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов рассказал, что инициатива Медведева практически невыполнима.
Речь идет о достаточно своеобразной, неизвестной до настоящего времени нигде ни в России, ни за рубежом процедуре. Да, действительно, банковская тайна госчиновников, а также, обратите внимание, граждан, которые выступают кандидатами на замещение должностей, а кандидатов, в общем, может быть гораздо больше, они должны передать информацию о своих банковских счетах, но кому? Руководителю соответствующего государственного органа. Теми органов государственного управления, ему вообще-то занято почти 2 миллиона человек. Изучать лично справки по счетам невозможно. Должна быть при них создана какая-то служба, что банковская тайна, в общем-то, расползается. По сути, это стимулирование представителей государственного аппарата держать свои деньги за рубежом.
Независимая газета напоминает о том, какую статистику озвучил недавно генпрокурор Юрий Чайка. Он заявил, что при проверке декларации за 2009 год была выявлена 41 тысяча нарушений. Причем в основном на муниципальном уровне, где как раз никакие прокурорские отчеты людям и не нужны, потому что несоответствие официальных и реальных доходов налицо. Возражений против очередной антикоррупционной инициативы президента не было ни у одной из фракций, пишет «Коммерсант». А, например, единорос Алексей Волков, возглавляющий Думскую комиссию по законодательному обеспечению противодействия коррупции, заявил, что поддержать проект – это святая обязанность каждого депутата. И хотя на парламентском заседании думские оппозиционеры активно критиковали проект, на встречные предложения от полпреда Гарри Минха реакции не последовало. И за одобрение документа проголосовали все 443 присутствующих депутата. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Махачкале проходит двухдневное выездное заседание Совета по развитию гражданского общества по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. По словам председателя этого совета Михаила Федотова, среди обсуждаемых тем межконфессиональное согласие, пути противодействия экстремизму и терроризму, а также роль институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией и клановостью. За ходом работы совета следит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Ему слово.
О первых впечатлениях от встреч в Махачкале «Радио Свобода» рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Тот разговор, который пошел, в том числе и даже со стороны президента Ельцина, он достаточно откровенный. Мы не ожидали, что будут достаточно прямые формулировки. И я думаю, что этот разговор полезен, потому что он честный. И то, что звучит сегодня, то, в принципе, война никому не нужна. Даже от тех лидеров, которые представляются как лидеры неких религиозных экстремистских организаций. А мы считаем, что нужно те механизмы, которые уже заявлены, их просто начинать развивать.
В апреле этого года глава Дагестана Магомед Салам Магомедов встретился в Махачкале с делегацией правозащитного центра «Мемориал» во главе с Олегом Орловым. Позже в Москве правозащитниками был представлен доклад под названием «Новый курс Магомедова. Знак вопроса», в котором содержалась и критика дагестанских властей. В частности, там говорилось о фактах нарушений прав человека сотрудниками правоохранительных органов республики. Тем не менее, активисты «Мемориала» на нынешнее мероприятие приглашены. Специалист по проблемам Кавказа Константин Казенин не думает, что речь идет о какой-то полемике между Магомед Саламом Магомедовым и лидерами других кавказских республик, например, главой Чечни Рамзаном Кадыровым, у которого с правозащитниками сложились неприязненные отношения. У главы Дагестана хватает других забот, уверен Константин Казенин.
Дагестан – это один из самых сложных в России регионов именно по своей внутриполитической конструкции. В том числе и отношение к главе Дагестана в федеральной власти определяется прежде всего тем, насколько он твердо стоит на ногах у себя дома, а не тем, как он там выглядит на фоне, например, Кадырова. Вот поэтому я бы видел другую логику в этих действиях Магомедова. Он действительно с самого начала, с момента, когда он вступил в должность, всячески показывает, что он не скрывается от проблем, которые стоят сейчас в Дагестане, что он стремится создать площадки для максимально широкого диалога, в том числе и с участием правозащитников. И именно в качестве такого вот модератора общедагестанского диалога выступить. Насколько это у него получается, насколько в конечном итоге эта программа принесет ему успех, говорить довольно сложно. Потому что, с одной стороны, много шагов в сторону такой организации цивилизованного диалога им сделано, и это невозможно отрицать. С другой стороны, мы часто видим в Дагестане разные довольно резонансные выступления общественности, которые явно идут вне тех форматов, которые создает и предлагает Магомедов. Можно вспомнить хотя бы, вот, кажется, совсем недавно, в селении Тереклемектеп на севере Дагестана, в съезде ногайского народа, ну и других каких-то подобных событиях.
Напоминает политолог Константин Казенин. Кредит доверия главе Дагестана у населения республики еще не исчерпан, и не последнюю роль здесь сыграла приверженность Магомедсалама Магомедова диалогу с самыми разными общественными силами, говорит руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Есть динамика изменения отношения к главе в положительную сторону. Впервые, пожалуй, за последнее время глава Дагестана признал наличие самых существенных, самых серьезных проблем в республике, таких как клановость, бедность и порождение терроризма социальными проблемами. До этого руководители республики либо обходили эти вопросы, либо пытались как-то сгладить, кивать какие-то внешние силы. Впервые, пожалуй, руководитель такого сложного региона признал наличие внутренних серьезных проблем. Это, конечно, не означает, что эти проблемы будут сразу же и конструктивно решаться. Сам Магомедов, как известно, непосредственно связан с той клановой системой, которая сформировалась в Дагестане, которая является одним из источников наиболее острых социальных проблем. Принятый недавно закон о частно-государственном партнерстве в Дагестане позволяет делать выводы о том, что экономическая власть дагестанского чиновничества будет укрепляться. Но, тем не менее, несмотря на это, попытки поставить вопросы и попытки найти переговоры с общественными силами, с национальными движениями, с правозащитниками, с лицами, находившимися в оппозиции, даже включение некоторых лиц, оппонировавших Магомедову на выборах в его правительство, вот это положительные факторы, которые позволяют говорить о новом курсе в Дагестане. Попытки привлечь правозащитников, но не только это, и попытки создания собственных правоохранительных структур, которые эффективно бы боролись с боевиками, и создания системы прокурорского надзора за действием федеральных сил в Дагестане. Вообще попытки такие. Вот это все звенья той вот системы, которую пытается нынешний президент Дагестана формировать для того, чтобы в какой-то степени остановить или сгладить те последствия, которые рождает система взаимного насилия уже 10-й год, по-моему,
считает политолог Тимур Музаев. В заседании Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека в столице Дагестана принимают участие уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, его дагестанская коллега Умупазиль Амарова, члены правительства республики, представители общественной палаты и федеральных силовых структур. Выездное заседание в Махачкале – один из этапов подготовки к встрече членов Совета по правам человека с президентом Дмитрием Медведевым, которая пройдет на территории Северного Кавказа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Московское время 17:45. И сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Средиземном море пропали без вести более 200 мигрантов из Северной Африки. Накануне вечером потерпело крушение судна, направлявшееся из Ливии в Италию. Удалось спасти более 500 человек. Следствие ходатайствует об аресте начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны России генерал-майора Александра Белевитина и его подчиненного полковника Алексея Никитина, задержанных в Москве по подозрению в получении взятки. Следственный комитет России предъявил обвинение Рустаму Махмудову в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Махмудов был задержан во вторник в Чечне. Европейская комиссия назвала неадекватным решение России о полном запрете на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза из-за распространения в Германии острой кишечной инфекции. В Латвии на пост главы государства избран бывший банкир, мультимиллионер, депутат Сейма Андрис Берзинч. Он опередил на несколько голосов своего оппонента, нынешнего президента Валдиса Затлерса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». Академический хор Московского государственного университета всего на 20 лет младше самого университета. Ему исполнилось 236 лет. В конце мая хор выступил в Светлановском зале Московского дома музыки, а 6 июня у памятника Пушкину в честь дня его рождения хор даст концерт на открытом воздухе, рассказывает московский корреспондент «Радио Свобода» Ольга Клячина.
В первом отделении хор МГУ исполнил свою коронную программу. Пели много русской духовной музыки, произведения Танеева, Рахманинова, Мусоргского, хоры на стихи Пушкина и Бродского. Во втором отделении – реквием Моцарта, рассказывает Мирза Аскеров, художественный руководитель хора.
Финал 9-й симфонии мы исполняли со многими симфоническими оркестрами, и с Плетневым, и с Коганом, и с Башметом. Вот сейчас исполнили реквием Моцарта. Я надеюсь, что в следующем нашем сочинении будет реквием Верди.
Хор МГУ постоянно выступает на разных праздниках, которые проходят в университете. Это давняя традиция. В 1814 году Московские ведомости писали о выступлении хора во время празднования годовщины победы над Наполеоном. А вот цитата из Московских ведомостей за 1889 год. «Студенческие концерты с самого своего возникновения всегда пользовались большой симпатией среди москвичей. В те дни, когда они начинались, вся Москва спешила в зал благородного собрания».
Мы выступаем в университете много. Вот сейчас к нам приедет президент Монголии, к нам приезжает лидер, китайский лидер, там корейский, там японский. И мы на всех языках поем. Сейчас вот монгольское сочинение надо учить.
Визитная карточка хора МГУ – студенческий гимн «Гаудеамус». Возрадуемся.
Вот когда говорят «Гаудамус», это действительно хор Московского университета. Это такая гордость. Это студенческая песня, которую для нас Петр Ильич Чайковский обработал. Точно такое, как обработал Чайковский, по-моему, никто не исполняет, кроме нас.
В репертуаре хора много русской духовной музыки. Поют Архангельского, Балакирева, Березовского, Чеснокова, Бортнянского, Киселева, Рахманинова, Свиридова. Вот одно из этих произведений – «Молитва Господня», композитор Алексей Киселев. Один из самых любимых русских классических композиторов у хора – Сергей Танеев. Его произведения, похожие на акварельные зарисовки, хор исполняет почти на каждом своем большом концерте. Поют в хоре, конечно, многих классиков XX века. Вот, например, произведение «Незнакомка» на стихи Блока. Его написал Юрий Фалик, русский композитор и дирижер, который умер в 2009 году. В хоре есть представители почти всех факультетов МГУ. Вместе здесь поют студенты, выпускники и преподаватели.
Сейчас очень много первокурсников ушло в коллектив. Вот с сентября месяца 2010 года. Ну, сколько им лет? 18 лет. Самому старшему участнику вообще 88 лет. Есть и преподаватели. Нескромно, может быть, мне говорить, как руководителя хора, но я вам скажу, уровень высокий. Здесь особый вот это вот особая аура, особая атмосфера. Здесь очень интеллигентные, эрудированные люди.
Напомню, что это была корреспондент «Свободы» в Москве Ольга Клячина. Она рассказывала про академический хор Московского государственного университета. Выступление этого хора все желающие могут совершенно бесплатно услышать 6 июня у памятника Пушкину в Москве. Радио «Свобода» в информационных программах на этой неделе подводит итоги прошедшего образовательного года. Предметом экспертного обсуждения станут самые важные нововведения и тенденции в общеобразовательной школе, средних, специальных и высших учебных заведениях, а также попытки реформировать российское образование. В минувшем учебном году продолжилось преобразование российской высшей школы, которое происходило главным образом по двум направлениям – укрупнение через объединение вузов и переход на так называемую «болонскую» двухуровневую систему подготовки. О том, как нововведения этого года оценивают студенты и вузовская администрация, расскажет Тамара Веленкова.
Скандалы вокруг высшей школы в этом году имели две окраски – уголовную и социально-политическую. С одной стороны, ректоры, деканы и преподаватели, вымогающие взятки, с другой – уменьшение бюджетных мест востребованных специальностей, призыв в армию аспирантов, полемика по поводу стипендий. Любопытно, что само студенческое сообщество активно подключилось к обсуждению вузовских проблем только в конце весны, рассказывает председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.
В этом году продолжился в том числе переход на болонскую систему. Надо отметить, что в новый учебный год все высшие учебные заведения уже придут на принцип «благоволят магистратура». На самом деле это повлекло определенные последствия, связанные с повышением стоимости обучения и, главное, увеличением количества платных мест. Проблема заключается в том, что в этом году в том числе началось объединение многих вузов, причем происходит оно достаточно неоднозначно с точки зрения как представителей разных учебных заведений, которые поглощают, так с точки зрения и влияния на образовательный процесс. Это может привести к тому, что просто-напросто будут меняться специальности в вузах, очень боятся студентов, что при смене специальности возникнут проблемы с призывом в армии, очень боятся, что уже будет не то высшее учебное заведение, в которое они поступали. В том числе большая проблема в этом году была связана с нехваткой мест в общежитиях, с увеличением количества притока иногородних студентов.
Это связано с ЕГЭ, да? То есть все поняли, что они могут теперь передвигаться, да, более свободно поступать.
Да, в связи с ЕГЭ сейчас у нас учатся порядка 7 миллионов студентов. Нехватка общежития официально составляет 86%, поэтому 350 тысяч человек. В этом году планируется введение строительства до конца года 4,5 тысячи мест. Это большая проблема. И многих студентов сейчас заставляют писать липовые справки о том, что они не нуждаются в местах, там, в общежитии. И многих из них, в том числе, заставляют просто-напросто ютиться в комнатушках там, по 5 человек. И это порождает определенный дискомфорт. Еще одна проблема, которая в этом году активно проявилась, это призыв, незаконный призыв студентов-аспирантов. У нас недавно были введены определенные поправки, которые теперь позволяют призывать в армию тех, кто получил отсрочку хотя бы один раз. То есть отучившийся в колледже и поступивший в высшее учебное заведение призывной. То же самое, если ты учишься в специалитете, поступаешь в бакалавриат, магистратуру или наоборот, ты подпадаешь под призыв. В том числе сейчас в связи с переходом в болонскую систему новые вузы начали рождать новые специальности. А они могут получить их только после первого года выпуска, то есть через 4 года получается. И в этой связи большая проблема, потому что многие идут и не знают этого, и они попадают под призыв. Еще одна проблема связана с тем, что сейчас активно стараются в рамках борьбы с экстремизмом, сейчас пытаются активно воздействовать на студенчество. В частности, в Петербурге СПбГУ подвергся, можно сказать, рекомендательной атаке со стороны прокуратуры, которая затребовала данные со студентов, которые участвуют в массовых акциях протеста, или же состоят в различного рода объединениях. К счастью, народный протест привел к тому, что они отказались выполнять их требования в итоге. Но это после того, как студенты выразили протест, в том числе мы, и просто напросто это противоречит закону.
Это был председатель Российского студенческого союза Артем Хромов. Как перемены этого года оцениваются в администрациях вузов, я попросила рассказать директора Института управления и предпринимательства Уральского федерального университета, главного редактора журнала «Университетское управление» Алексея Клюева.
Важными событиями этого прошедшего года является накопление, скажем так, новых управленческих практик в Высшей школе России. Можно говорить о том, что Высшая школа России за этот год наработала алгоритмы практики по проведению слияний, причем слияний не просто с целью укрупнения образовательных структур, а вообще-то слияния для решения социально-экономических задач регионального развития. Нельзя сказать, что этот эксперимент закончился, тут все далеко не бесспорно. К сожалению, слияния не везде прошли по правильному сценарию. Увлечение масштабами, оно, к сожалению, очень часто было одним из таких ключевых мотивов слияния. И еще один момент – это то, что российские вузы наконец-то начинают учиться управлять самым важным своим активом – это интеллектуальный актив. Этот год – это год многих решений именно в области продвижения вузов, университетов как центров, генерирующих интеллектуальную собственность и управляющих, вообще говоря, этой интеллектуальной собственностью как в плане коммерциализации, так и в плане ее продвижения.
Были ведь разрешены проекты, которые могли бы приносить вузам деньги, это в том числе.
Да, конечно, и здесь речь идет не только о зарабатывании денег, а о том, что вузы сегодня имеют возможность стать реально генераторами новых бизнесов, что, вообще говоря, никогда не являлось, собственно, вузовской, так сказать, функцией, вузовской задачей. А вот эта задача, она совершенно новая, она появилась буквально вот совсем недавно, и вузы могут быть вот точкой экономического роста, не только интеллектуального, но и экономического роста. Это, ну, совершенно новая функция университетов, все к ней по-разному готовы, но это тоже такое решение очень стратегическое и тоже очень долгосрочное.
Это был директор Института управления и предпринимательства Уральского федерального университета Алексей Клюев. Итак, стратегия преобразования российской высшей школы в этом году стала претворяться в реальность. Но оценивать результаты еще рано. Пока же, как показал опрос, проведенный интернет-порталом Career.ru, 44% студентов-выпускников недовольны качеством получаемого образования. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Тамары Лиленковой завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – обвинение коррупции, которые предъявлены главному военному медику России. Итак, мы подробно поговорим на эту тему в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свободы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Антиселигер зовет в Химкинский лес.
Комментарии экспертов.
Вирусолог Даниил Голубев об огуречной эпидемии в Европе.
В блогах Свободы.
Юрий Васильев. Свежие грехи от патриарха Кирилла.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.